Глава вторая. О церкви. Должное отношение между божеством и природой в человеке, достигнутое лицом Иисуса Христа как духовного средоточия или главы человечества, должно быть усвоено всем человечеством, как телом его. Человечество, воссоединенное со своим божественным началом во Христе, есть церковь, живое тело божественного логоса, воплощенного, то есть исторически обособленного, в богочеловеческой личности Иисуса Христа. Это тело Христово, являющееся сперва как малый зачаток в виде немногочисленной общины первых христиан, мало-помалу растет и развивается, чтобы в конце времен обнять собою все человечество и всю природу в одном вселенском богочеловеческом организме. Потому что и остальная природа, по словам апостола, с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Ибо тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы сынов Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Это откровение и слава сынов Божиих, которые с надеждой ожидает вся тварь, есть полное проведение свободной богочеловеческой связи во всем человечестве, во все сферы его жизни и деятельности. Все они должны быть приведены к богочеловеческому согласному единству, должны войти в состав свободной теократии, в которой Вселенская Церковь достигнет полной меры возраста Христова. Таким образом, исходя из понятия Церкви как тела Христова, не в смысле метафоры, а метафизической формулы, мы должны помнить, что это тело необходимо растет и развивается, следовательно, изменяется и совершенствуется. Будучи телом Христовым, Церковь доселе еще не есть Его прославленное, всецело обожествленное тело. Теперешнее земное существование Церкви соответствует телу Иисуса во время Его земной жизни, до воскресения. Телу, хотя и являвшему в частных случаях чудесные свойства, каковы и Церкви теперь присущи, но вообще телу смертному, материальному, не свободному от всех немощей и страданий плоти, ибо все немощи и страдания человеческой природы восприняты Христом. Но как во Христе все немощное и плотское поглощено в воскресении духовного тела, так должно быть и в Церкви, его вселенском теле, когда она достигнет своей полноты. Тогда в ней все духовное будет вполне воплощено и все материальное вполне одухотворено. Но и теперь она, как живое тело Христово, уже обладает начатками будущей совершенной жизни. Духовная жизнь человечества, хотя есть высшая ступень сравнительно с природной жизнью, но необходимо иметь с нею некоторые общие свойства, принадлежащие всякой жизни. Всякая действительная определенная жизнь требует и определенной формы, ей соответствующей. Так, например, физическая жизнь человека не может проявиться в форме моллюска или дерева, а требует формы человеческого тела. Жизнь мы находим в живом теле. Оно же не есть простой агрегат отдельных частей и элементов, клеточек, волокон, тканей, а представляет известный способ сочетания всех этих элементов, в силу которого каждый из них в определенной связи со всеми другими получает свое место и жизненное назначение. Таким образом, во всяком живом теле мы различаем первое – совокупность отдельных частей и элементов, из которых может быть составлено это тело. Второе – органическую форму, образующую из них действительное тело. Третье – самую деятельную силу жизни, выражающуюся во всех отправлениях и движениях частей, подчиненных единству целого. Без этой деятельной силы мы имели бы только мертвое тело, но без образующей формы не имели бы совсем никакого тела. Религиозная жизнь христианского человечества, как и всякая жизнь, требует определенной формы и находит эту форму в церкви. Согласно Слову Божию, познавая церковь как живое тело Христово, мы различаем в ней, первое, множественность отдельных людей, из которых она слагается, второе, единую образующую форму, соединяющую их в одно целое, и третье, всеединое действие Духа Божия, которым живет и движется это целое во взаимодействии всех частных даров и служений. Ясно, что если церковь не может быть без людей и без Духа Божия, то точно так же не может она быть и без образующей формы, посредством которой Дух Божий действует в людях, как членах одного целого, помимо их личной ограниченности. Принимающий эту всеобщую и неизменную форму божественного действия, образуемые ею во Христа или входящие в живое тело Христово, не могут своими частными и приходящими недостатками нарушать вечного достоинства Церкви как целого. Даже и в физическом теле отдельные члены его могут быть поражены и парализованы, а все тело живет и действует, и воздействием своей жизни может исцелить и пораженные члены. Тело необходимо умирает только тогда, когда поражены основные его части – голова и сердце. Но голова и сердце Церкви, Христос и Богородица, находятся в вечном мире и поражены быть не могут. Из порочных слагаемых не может произойти святого и непорочного целого. И если бы Церковь была только собранием отдельных людей, то она не могла бы быть святой и непорочной, так как безгрешных людей на земле не существует. Но видимая Церковь получает свою жизнь и силу помимо грешных людей от самого Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно, через посредство Пресвятой Всенепорочной Девы и всей невидимой Церкви святых. Поэтому наши людские несовершенства никак не могут упразднить святость Церкви. А затем уже для нас, людей, принадлежащих к Церкви, но не образующих ее, является нравственная задача стараться о соответствии и сообразовании нашей жизни с жизнью божественной, начаток и образ которой мы получаем через священные формы видимой Церкви. Это есть цель христианской деятельности – исполнение Церкви в людях или наступление Царства Божия на земле. Эту цель мы не должны принимать за действительность, ибо в действительности Царство Божие на земле еще не исполнилось, и Бог царствует более над людьми, нежели в людях. Для достижения же цели Царства Божия на земле, может ли человек, должен ли он полагаться на свои собственные силы, на порывы личного чувства, на свое индивидуальное толкование священных текстов и так далее? Или же он должен опереться на что-нибудь более прочное, более могущественное и более совершенное, чем он сам и ему подобный? Нужно ли отвечать на такой вопрос? Пока человек остается и утверждается в своей ограниченности и отдельности, в нем нет Бога. А чтобы выйти из этой ограниченности, он должен обратиться к тому, что больше и выше, чем он сам. Это большее и высшее, чем он сам, человек находит в Церкви со стороны ее божественного основания и формы. Все, что человек берет или дает как свое, то есть как идущее от него самого, есть необходимо условное и ограниченное именно потому, что оно идет от условного и ограниченного существа. Напротив, все, что дается Вселенскую Церковью, тем самым имеет безусловную форму, форму безусловности, именно потому, что это есть не личное, а церковное, значит Христово, значит Божье. Царство Божие должно быть достигнуто Божиими путями, и эти пути открывает нам Церковь. Для осуществления Царства Божия на земле человеку нужны, первое, истинная вера в Бога, второе, праведное отношение ко всем людям, и третье, целесообразная власть над материальной природой. Но для того, чтобы иметь истинную веру в Бога, нужно находиться в истине и иметь ум Христов, а отдельный человек, оставаясь и утверждаясь в своей отдельности, не находится в истине и ума Христова не имеет. Поэтому, чтобы иметь истинную веру, он должен согласовать свои мысли и мнения с вероучением Церкви, носящей ум Христов. Вселенская формула откровения, именно как вселенская, есть безусловная форма для нашей веры, ручающаяся за достоверность того, во что мы в ней верим, ибо и в происхождении этой формулы, и в ее принятии нами исполняется необходимое нравственное условие истинного ведения, самоотречение отдельного плотского ума и приобщение его уму Христову, то есть сущей истине. Далее, для праведного взаимоотношения между всеми людьми, то есть для безусловной формы общества, нужно, чтобы в основе общественной организации не было никакого человеческого произвола, а это достигается только в иерархическом строе Церкви, где каждый из ее членов имеет свое место и исполняет свое назначение не во имя свое, а во имя пославшего его. И весь этот строй прямым путем восходит к источнику всякой правды, к Христу, единому истинному, подлинному первосвященнику и царю. Наконец, для того, чтобы целесообразно властвовать над материальной природой, преобразуя ее в живую оболочку и среду высших духовных и божественных сил, в тело Божие, нужно человеку в себе уже иметь начаток этого тела Божия, семя новой высшей природы и жизни, тело духовное. А это семя чистоты и светлости, безусловная форма преображенной материи, заключается только в теле Христовом, и только приобщаясь ему таинственно, можем мы принять и в себя этот зародыш новой жизни, в котором и к нам переходит Христова власть над всякую плотью. Иначе в своей собственной извращенной природе, которая есть тело греха, мы не найдем никакого основания для восстановления светлой и святой телесности. А без этой светлой и святой телесности мы всегда будем рабами, а не владыками материального мира, хотя бы к нам стремились духи из всех семи сфер. Итак, исповедуя соборное вселенское вероучение, мы принимаем истину, независимую от человеческого ума. Признавая божественный авторитет апостольской иерархии, мы подчиняемся такой общественной форме, которая не подлежит человеческому произволу, подчиняемся правде Божией. Наконец, приобщаясь святых таинств, мы получаем незараженный нашим телом греха источник и нетленное семя новой совершенной жизни. Вообще же, присоединяясь к единой Церкви Божией, мы исцеляем и восполняем свое раздробленное и ограниченное существование всецелостью и полнотою Божества, свой ограниченный ум расширяем до ума Христова, свою извращенную волю исправляем праведной волей Христовой и свою чувственную природу, рабствующую греху, восстановляем как духовное тело Христово, имущее власть над всякую плотью.